Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня, 19 ноября, церковь на Западе чтит память святой Мехтильды, Девы. В возрасте 12 лет она имела первое откровение, определенное ею как «приветствие Святого Духа». По благословению своего духовного отца Мехтильда начала записывать свои мысли. «Струящийся свет Божества» – именно так назвала Мехтильда свою книгу. Книга «Струящийся свет Божества» – это видение Мехтильды о рае, аде, посмертной судьбе душ, а также ее пророчество. Откровения Мехтильды повлияли на божественную комедию Данте Алигьери, который упоминает о Мехтильде в той ее части, которая повествует о чистилище. Книга Мехтильды «Струящийся свет Божества» посвящена любви, любви Бога к миру и человека к Богу. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Леона Петровского. Он был в тюрьмах в Украине и в лагерях в Сибири. Расстрелян 1 ноября 1937 года. «Ты мой отец, Господь». В сегодняшней передаче после выпуска новостей предлагаем вашему вниманию грамматику мира святого папы Иоанна Павла II.
Новости из Ватикана по-русски.
На общей аудиенции 18 ноября папа продолжил наставление о молитве, на этот раз на примере Пресвятой Девы Марии. Богородица с самого детства постоянно пребывала в молитвенном диалоге с Богом, который затем доверил ей особую миссию. С самого момента зачатия она была непорочной и была исполнена благодати, но тогда еще ничего не знала об этом необычайном призвании, о том, что ее ждет. Дева Мария никогда не управляла своей жизнью автономно, она всегда была послушна Богу и Его воле. Мария пребывает в молитве, когда архангел Гавриил приносит ей в Назарет благую весть. Ее краткому и необъятному «Вот я», заставившему тогда ликовать все творение, в истории спасения предшествовали многие другие «Вот я», доверительное послушание, готовность многих людей следовать Божьей воле. Нет лучшего способа молиться, чем открытым сердцем, подобно Марии. Господи, то, что Тебе угодно, когда Тебе угодно и как Тебе угодно. Именно такой молитве мы можем научиться у Пресвятой Богородицы. Не жаловаться на проблемы, с которыми мы сталкиваемся на протяжении дня, но идти навстречу реальности, зная, что, проявляя смиренную любовь в любой ситуации, мы становимся орудием Божьей благодати. Молитва способна унять озабоченность. Мы же волнуемся, хотим получить, прежде чем попросим, и хотим это сразу. Такая озабоченность причиняет нам вред. Молитва же ее усмиряет, преображая в готовность. Когда мы взволнованы, молитва открывает наше сердце и делает нас готовыми принять Божью волю. «Все, что Тебе угодно, Господи, обещай лишь, что будешь со мной на каждом шагу моего пути». «В молитве важно просить об этом присутствии Господа», — подчеркнул папа. Пресвятая Дева Мария сопровождает с молитвой всю жизнь Иисуса Христа, вплоть до смерти и воскресения, продолжил папа свои размышления о молитве Богородицы. Мария стала Божьей Матерью, молясь о рождающейся Церкви. В Евангелии мы встречаем лишь одну молитву Пресвятой Девы в Кане Галилейской, когда она просит сына за людей, которые чуть было не опозорились из-за того, что закончилось вино для гостей. Мария просит сына решить эту проблему. «Уже само ее присутствие – это молитва», – отметил папа, точно так же, как присутствие в Иерусалимской горнице. когда она вместе с учениками ждала сошествия Святого Духа. Мария не говорит «идите ко мне, я решу все проблемы». Она говорит, что скажет Он вам, то сделайте. Именно так поступают ученики Господа, а Мария – Его первая ученица. И она молится, как матерь и как ученица. Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Так евангелист Лука описывает Матерь Господа в Евангелии детства. Мария все сохраняет в своем сердце и приносит Богу в молитве, в диалоге с Ним. Как было бы прекрасно, если бы и мы смогли подражать нашей матери с сердцем, открытым для Слова Божьего, с сердцем безмолвным, послушным, с сердцем, умеющим принимать Слово Божье и взращивать его как семя добра для Церкви, сказал в заключение Святейший Отец. Председатели католических епископских конференций Евросоюза обратились к европейским учреждениям и ко всем государствам-членам с посланием «Вновь обрести надежду и солидарность». Оно посвящено выходу Европы из кризиса, спровоцированного COVID-19. Отцы-основатели Европейского Союза, пишут иерархии, были убеждены, что Европа будет выкована своими кризисами. Все, что происходит, Бог может обратить во благо, даже когда мы этого не понимаем или же видим только дурное. Именно эта вера является основанием нашей надежды и всеобщего братства. Как католическая церковь Европейского Союза, вместе с другими братскими церквами и церковными общинами мы провозглашаем и свидетельствуем эту веру, и совместно с представителями других религиозных традиций и людьми доброй воли стараемся построить всеобщее братство, которое никого не исключает. Пандемия коронавируса, пишут епископы, застала нас врасплох, и вначале европейские страны отреагировали страхом, закрытием внутренних и внешних границ, а иногда даже отказом делиться с другими странами медицинским оборудованием. Многие опасались, что Евросоюз, как экономический, политический, социальный и культурный проект, находится под угрозой. После того, как европейцы осознали, что находятся в одной лодке, как сказал в марте Папа Франциск, Евросоюз начал реагировать на эту драматическую ситуацию в духе единения и показал свою способность вернуться к духу отцов-основателей. Иерархи выражают надежду, что программа восстановления Евросоюза после COVID-19 и бюджет на 2021-2027 годы, согласованные на июльских встречах, вакцина от COVID-19 должна быть доступна для всех, особенно для самых бедных. Европейская солидарность должна охватить и беженцев, которые проживают в нечеловеческих условиях в лагерях и подвергаются угрозе заражения коронавирусом. Солидарность с беженцами не означает лишь финансовую помощь, но она включает открытие границ Евросоюза пропорциональным образом со стороны каждой страны, входящей в Евросоюз. Решающим элементом для церкви в странах Европейского Союза во время пандемии является свобода вероисповедания. В особенности свобода собраний для осуществления культа при полном соблюдении санитарных требований. Это особенно важно потому, что благотворительность коренится именно в вере и духовной жизни. «Мы заявляем о своей готовности, — пишут епископы, — поддерживать диалог между государственными и церковными властями, чтобы найти наилучший способ примирить соблюдение необходимых мер со свободой религии и культа». Все инициативы, продвигающие подлинные европейские ценности, получат нашу поддержку, заверяют епископы Евросоюза, вознося молитвы об адресатах своего послания и преподавая им свое благословение.
Сеньоры, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione.
Грамматика мира. Мир в посланиях святого Иоанна Павла II. Из послания его святейшества Иоанна Павла II на Всемирный день мира 1986 года. Диалог может открыть многие двери, закрытые той напряженностью, которой характеризовались отношения между Востоком и Западом. Диалог – это средство, с помощью которого люди открывают друг друга и выражают те благие надежды и чаяния мира, которые слишком часто глубоко укрыты в их сердцах. Истинный диалог превосходит все идеологии, и люди при этом встречаются в конкретности их человеческого существования. Диалог разрушает предубеждения и искусственные барьеры. Диалог приводит людей к контакту друг с другом, как членов единой человеческой семьи во всем богатстве их культурного и исторического разнообразия. Обращение сердец побуждает людей стремиться к всеобщему братству. Диалог способствует достижению этой цели. Сегодня такой диалог необходим, как никогда. Предоставленные самим себе оружие и системы вооружений, военные стратегии и союзы становятся орудиями угроз, взаимных обвинений с последующим устрашением, что затрагивает слишком значительную часть человечества сегодня. Диалог рассматривает эти орудия в их соотношении с человеческой жизнью. Я имею в виду в первую очередь разнообразные диалоги, которые проводятся в Женеве с целью добиться сокращения и ограничения вооружений. Но есть и диалоги, которые осуществляются в контексте того многостороннего процесса, который был начат в Хельсинки заключительным актом совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, процесса, который будет продолжаться. Я думаю также о тех типах диалога, которые имеют место, когда границы открыты, и люди могут свободно путешествовать. Я думаю, наконец, о таком диалоге, который начинается, когда одна какая-то культура обогащается в контакте с другой культурой, когда ученые могут свободно общаться, когда трудящиеся могут свободно объединяться, когда молодежь объединяет свои силы для будущего, когда старики объединены со своими близкими. Путь диалога – это путь открытий, и чем больше мы открываем один другого, тем в большей степени можем заменить напряженность прошлого узами мира. В духе солидарности и средствами диалога мы научимся уважать каждую человеческую личность, уважать истинные ценности и культуры других, уважать законную автономию и самоопределение других. Уметь смотреть вне себя с целью понимать и поддерживать благо других, способствовать своими собственными средствами социальной справедливости для развития и роста, вытекающих из равенства и справедливости. Созидать структуры, обеспечивающие, чтобы социальная солидарность и диалог оставались постоянными признаками мира, в котором мы живем. Напряженность, вытекающая из существования двух блоков, будет успешно заменена более тесными отношениями солидарности и диалога, когда мы научимся настаивать на примате человеческой личности. Достоинство человеческой личности и защита прав человека, будь то мужчина или женщина, нарушаются, так как часто они страдают тем или иным образом вследствие напряженности и трудностей в отношениях между блоками, которые мы изучили. Это может случиться в странах, в которых гарантированы многие индивидуальные свободы, но где индивидуализм и потребительство изменяют и искажают ценности жизни. Это имеет место в обществе, в котором личность как бы потонула в коллективе. Это может иметь место в молодых странах, которые жаждут взять в свои руки управление своими делами, но которые часто оказываются вовлеченными в политические комбинации более сильными или соблазненными обманчивой надеждой немедленного барыша за счет своего населения. Во всех этих случаях мы должны настаивать на примате человеческой личности. Мои братья и сестры по христианской вере находят в Иисусе Христе, в евангельской благой вести и в жизни Церкви благородные и, более того, вдохновляющие мотивы для совершения любых усилий, чтобы обеспечить сегодня единый мир для всех. Естественный центр христианской веры – Господь Иисус Христос, который простирает свои руки на кресте, чтобы объединить детей Божиих, рассеянных в мире, чтобы разрушить стоящую посреди преграду и чтобы примирить народы в братстве и мире. Крест, поднятый над миром, символически обнимает и имеет силу примирить север и юг, восток и запад.
Dominus vobiscum.
Benedictus Spiritus Tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnibus feri seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!